С новостями дня вас знакомит Анна Бокина. Вы слушаете «Свободу в полдень». Вот о чем мы расскажем подробно в ближайшие 50 минут. Ситуация на Северном Кавказе. Минувшей ночью в Хасавюртовском районе Дагестана в результате взрыва легкового автомобиля погибли два человека. Продолжается и расследование теракта в Кизляре. В третьем районе Ингушетии введен режим контртеррористической операции. Мнение экспертов, почему не ослабевает сопротивление вооруженного подполья. Сегодня начинается весенний призыв в армию. В Санкт-Петербурге очередное ЧП, связанное с дедовщиной. В военной части в Каменке повесился солдат-срочник. Президент России Дмитрий Медведев встречается сегодня с лидерами фракции Госдумы. На Украине продолжаются протесты против назначения Дмитрия Табачника министром образования и науки. И культура. Исполнилось 130 лет со дня рождения писателя Аркадия Аверченко. Продолжают поступать тревожные новости из Дагестана. Минувшей ночью в Хасавюртовском районе республики взорвался автомобиль. Погибли два человека. Как считают представители МВД, случайно сработало взрывное устройство, которое они перевозили в этой машине. Напомню, вчера в дагестанском Кизляре в результате терактов, осуществленных смертниками, погибли 12 человек. И российские спецслужбы сразу же связали эту трагедию с терактами в московском метро. События в Дагестане также связывают с операцией против боевиков, которая продолжается в соседней Ингушетии. Сегодня уже в третьем районе республики Малгобекском установлен режим контртеррористической операции. С места событий передает корреспондент «Радио Свобода» Тимур Салимов.
Очередной взрыв в Дагестане прогремел около полуночи в селении Татурбикала Хасавюртовского района республики. Взорвался автомобиль ВАЗ-2199. По предварительным данным, в салоне машины сработало взрывное устройство, которое перевозили его пассажиры. Погибли два человека, один получил серьезные ранения и госпитализирован. Следствие по этому делу продолжается. В больницах Кизляра и Махачкалы остаются 26 пострадавших в результате двух взрывов в Кизляре. В среду вертолетами МЧС и наземным транспортом 17 раненых были доставлены в больницу Махачкалы. В Кизляре остается 9 человек. По уточненным данным, в результате двух взрывов погибли 12 человек, в том числе 2 террориста-смертника. Расследование этого дела продолжается. Личность одного из террористов-смертников предварительно установлена, однако здесь есть разночтение фамилии. Следственный комитет называет фамилию Добраилов Дауд, МВД и ФСБ Дауд Магомедов. Сегодня в Махачкале полномочный представитель президента в Северокавказском федеральном округе Александр Хлопонин проведет совещание с главами субъектов федерации, входящих в округ. Совещание будет посвящено вопросам безопасности. Тимур Салимов, Радио Свобода, Дагестан.
О ситуации на Кавказе, о том, почему не уменьшается сопротивление вооруженных боевиков в этом регионе, мы спросили главного редактора интернет-портала «Кавказский узел» Григория Шведова.
На этот вопрос ответ очень простой. Вооруженное подполье существует по двум причинам. Первая, но не главная причина, это массовые грубые нарушения прав человека, похищения, пытки, убийства провоцируют ту протестную часть общества, которая сформировалась вне зависимости от нарушений прав человека, на более активное действие, например, на теракты за пределами Северного Кавказа, и на то, чтобы к ним присоединялись другие люди, которые, в принципе, еще в недалеком прошлом не были готовы взять оружие, но под воздействием вот таких грубых нарушений прав человека берут в руки оружие. И вторая причина, связанная с наличием все-таки идеологии, может быть, это причина не менее значимая, чем первая, наличие идеологии, связанное с построением религиозного государства, и связано с представлением о необходимости вооруженной борьбы с Российской Федерацией, с ее представителями.
При каких условиях вооруженное подполье перестанет существовать? Можно ли на это надеяться?
Надеяться на это нельзя, но необходимо работать для того, чтобы те люди, которые взяли в руки оружие добровольно, его сложили и нашли возможность мирным путем реализовывать свои идеи, и для этого в России нужно существенным образом пересмотреть те ограничения демократических прав и свобод, которые в России приняты, а на Северном Кавказе вызывают не столь спокойную реакцию, сколь на остальных территориях, но и провоцируют протестное настроение переходить уже в стадию вооруженной борьбы за свои права. В частности, это касается свободы совести. И я уже упомянул вот религиозный характер борьбы, он в частности связан с тем, что на Северном Кавказе практикуются ограничения в области свободы совести, то есть свободы религии, то есть конституционных прав российских граждан.
Говорил главный редактор сайта «Кавказский узел» Григорий Шведов. К разговору о ситуации на Северном Кавказе вернемся во второй половине часа программы «Свобода в полдень», а сейчас о других российских новостях. Сегодня начинается весенний призыв в армию. Мы недавно уже обращались к этой теме. Резюме таково. По мнению правозащитников и солдатских матерей, в этом году нарушений прав призывников будет еще больше. Военным будет сложнее выполнить план призыва. Сами они говорят об этом так, цитата, «С учетом перехода вооруженных сил на новый перспективный облик, значительно возросла потребность военной организации государства в призывном ресурсе». Сегодня солдатские матери Петербурга проводят пикет, приуроченный к началу весеннего призыва. И отсюда же пришла трагическая новость. В печально известной военной части Каменка в Ленинградской области очередное ЧП. Повесился солдат-срочник. Подробности расскажет корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Военнослужащий Сергей Семенцин, призванный из Архангельской области, был найден повешенным на территории 138-й мотострелковой бригады в Каменке. До своего 23-летия он не дожил 3 недель. Он успел получить экономическое образование, окончил вуз с красным дипломом, прослужил всего полгода. Первая версия следствия состояла в том, что неприятности начались у Сергея еще дома, что якобы его бросила девушка, но правозащитники уже выяснили, что это не так, говорит председатель организации «Солдатские матери Петербурга» Элла Полякова.
Позвонили военные, туда тут же выехал командующий с Ленинградским военным округом. Потом в организацию приехал друг Сергея и рассказал, что он совершенно спокойно был парень, он учился, работал, то есть благополучный, спокойный, веселый. Никаких семейных трагедий у него не было. Работал в штабе, в химчасти. Вот это сразу же резко изменило ситуацию. Вот там-то что-то произошло. Дальше мама обратилась в организацию.
Правозащитников удивил рассказ матери Сергея о том, что он очень расстроился, потеряв вещмешок и в связи с этим задолжал большую сумму денег.
Все наши мальчишки, которые прошли армию, для них это просто смешно. Вещмешок даже со всем содержимым не стоит больших денег. Там что-то другое. По-видимому, это связано с его работой, с химчастью. Может быть, он в чем-то ошибся, то ли он стал свидетелем чего-то. Мы же слышали, сколько там уголовные дела за финансовые преступления офицеров уже тоже есть. Может быть, он свидетель чего-то.
У Эллы Поляковой такое впечатление, что система криминальных отношений в Каменке осталась, несмотря на смену командования.
Смена командования мало к чему пока привела. Не дала того эффекта, который ожидали. Но я прекрасно понимаю, что быстрого эффекта не может быть. Поэтому надо эту часть, это большую, эта дивизия раньше была, просто надо расформировать.
Но и это, по мнению Эллы Поляковой, проблемы не решит, поскольку Каменка в России, к сожалению, не одна. Правозащитники намерены и дальше следить за тем, как развивается следствие по этому делу. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. В эфире программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
В больницах Москвы остаются 88 пострадавших при взрывах в метро 29 марта. В Хасавюртовском районе Дагестана в результате взрыва легковой машины в ночь на четверг погибли 2 человека, еще один ранен. В Молгобекском районе Ингушетии введен режим контртеррористической операции. Президент России Дмитрий Медведев сегодня, как ожидается, проведет встречу с руководителями политических партий, представленных в Государственной Думе. Главный представитель Ирана на переговорах по ядерной проблематике Саид Джалили обсуждает в Пекине ситуацию вокруг ядерной программы Тегерана. Страны-доноры и международные организации пообещали предоставить около 10 миллиардов долларов на восстановление республики Гаити. Следующая сводка новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня. Не пропустите в эфире «Свободы» выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Вот некоторые из его сегодняшних тем. Алекс Гольдфарб представляет книгу «Саша, Володя, Борис. История убийства». Мелисса Алфейн рассказывает о своем издательстве «Пушкин пресс». «Зинзивер» – журнал для тех, кто напуган. Эссе Бориса Промонова, Шкловский, Данин, Ксюша Собчак. «Поверх барьера» с Дмитрием Волчиком в 14 часов по московскому времени. А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Самые интересные публикации в свежей российской прессе и комментарии. После терактов в московском метро общество задалось вопросом, как власти собираются обезопасить людей от повторения подобного. СМИ сегодня пишут о том, что метро является самым уязвимым объектом транспорта, что России придется брать пример с Великобритании, и о том, каков бюджет подобных терактов. Подробнее об этом расскажет наш обозреватель Валерия Шабаева. Она сейчас рядом со мной в студии «Свободы». Здравствуйте, Валерия.
Здравствуйте, Марк. «Ведомости» пишут сегодня в своем редакционном комментарии о том, что через 3 года в стране появится комплексная система обеспечения безопасности на транспорте, а самые уязвимые объекты будут защищены в течение года. Соответствующий указ вчера подписал президент Медведев. Из чего будет состоять система безопасности, сколько она будет стоить, власти пока не говорят. Программу еще только предстоит разработать. И отмечает издание, что самый уязвимый объект транспорта действительно это метро, которое отличается огромным пассажиропотоком. Московское метро перевозит 8 миллионов пассажиров в день. Лондонское, для справки, 3 миллиона. Поэтому меры безопасности, применяемые в аэропортах, невозможно использовать в метрополитене. Они в несколько раз сократили бы его пропускную способность.
Да, действительно, теракты в метро происходили во многих странах мира. Все помнят теракты в Испании, в том же Лондоне. Так какие именно технологии собираются или, возможно, заимствуют российские спецслужбы из этих стран? Как там борются пытаются предотвратить подобные теракты?
«Ведомости» как раз пишут, что в мире есть вот успешные примеры защиты метрополитена от терроризма. И мировым лидером в этом отношении считается лондонская подземка, полностью переоборудованная после терактов 2005 года. Система видеонаблюдения в лондонском метро создавалась еще до атаки террористов. К 2005 году интеллектуальная сеть видеонаблюдения за перемещением пассажиров насчитывала 6 тысяч камер. В прошлом году их уже было 8 500, а к 2011 будет 12 тысяч. Причем после взрыва все аналоговые камеры были заменены цифровыми, у которых выше качество изображения. Сегодня никто не может войти в лондонское метро, не будучи запечатленным на видео. Чтобы было легче просматривать станции, их даже изменили даже их архитектуру. Было усилено освещение. Вместо урн для мусора установлены корзины с прозрачными мешками. Сиденья в вагонах решетчатые, насквозь просматриваются. В лондонском метро применяется и выборочная проверка багажа пассажиров. Если накануне терактов 2005 года на станциях дежурило 450 тысяч полицейских, теперь их в 1,5 раза больше. Ну, как отмечают «Ведомости», защита от терроризма – не дешевое удовольствие. На модернизацию системы безопасности вот как раз лондонского метро, то, о чем мы говорили, было потрачено 14 миллиардов 800 миллионов евро. В прошлом году обсуждались новые меры. Внедрение автоматизированной системы распознавания по видеоизображению лиц, находящихся в розыске, и установка сканеров взрывчатых веществ. Но англичане отказались от них из-за дороговизны и несовершенства. К сожалению, в мире до сих пор не существует технологий, позволяющих выделить в толпе человека, несущего взрывчатку. И об этом как раз сегодня пишут газеты «Новые известия».
Ну да, вот если в поездах дальнего следования, как раз опыт Испании, видел это своими глазами, для того, чтобы попасть вообще на вокзал, на платформу, надо пройти тщательный досмотр, такой же, как в аэропорту, ну, в метро и в московском, тем более метро, такое вообще представить себе сложно. Огромная толпа людей, в час пик, тут никого не досмотришь, конечно, индивидуально.
Конечно. Ну, а вот какие-то газоанализаторы, вот то, о чем «Новым известиям» рассказал доктор технических наук, профессор, заместитель начальника отделения корабельной энергетики, ядерной, радиационной и экологической безопасности ЦНИ имени Крылова, так вот, она реагирует на состав газа, а он примерно такой же у тела человека, как у взрывчатки. И азот, содержащийся во взрывчатке, содержится также и в бутерброде с колбасой. Так что тут может произойти путаница. Ну, короче говоря, есть вопросы. Может ли оказаться эффективной система безопасности, которая предлагается быть разработанной на транспорте? Задала я этот вопрос президенту ассоциации группы «Альфа», депутату Московской городской думы Сергею Гончарову.
Я считаю, что никакие указы в сиюминутную положительную как-то реакцию не произойдет. И думаю, что в ближайшее время исполнение указа встретится с большими трудностями. Потому что то, что у нас творится в транспорте, так как есть транспорт даже междугородний, международный и так далее, я думаю, что этим указом есть только направление. Но как он будет исполнен, я с большим долей пессимизма отношусь к тому, что в ближайшее время что-то кардинально изменится в нашем вот этой транспортной системе нашей страны.
У микрофона «Радио Свобода» был Сергей Гончаров.
Спасибо, Валерия Шабаева рассказала о том, что пишут сегодняшние российские газеты о возможных действиях российских властей по обеспечению безопасности на транспорте после терактов в московском метро. В эфире «Свобода в полдень». Международные новости. Спустя более чем два месяца после опустошающего землетрясения на Гаити, и прежде всего, обладавшая репутацией несостоятельного государства, отчаянно нуждается буквально во всем. Представители 120 стран, международных и гуманитарных организаций собрались на конференцию в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, чтобы решить, как именно мир намерен спасать беднейшую страну западного полушария. Итог этой встречи таков. Собрано свыше 5 миллиардов долларов. Всего в течение трех лет планируется перечислить Гаити порядка 9 миллиардов. За новостями из Нью-Йорка следил мой коллега Андрей Шароградский. Он сейчас в прямом эфире нашей программы. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте. Суммы, которые вы назвали, они больше, чем те суммы, даже о которых просило правительство Гаити сразу после землетрясения. Напомню, это землетрясение произошло 12 января. Погибли более 200 тысяч человек. По официальным данным, пострадали около 3 миллионов. И Пан Ги Мун, генеральный секретарь ООН, говоря об итогах этой конференции стран-доноров, не скрывал, что эта конференция успешна. Вот что он заявил. Мы можем сообщить очень хорошие новости. Страны-участницы ООН и международные партнеры обещали выделить 5 миллиардов 300 миллионов долларов в течение ближайших двух лет и 9 миллиардов. 900 миллионов долларов в общей сложности в течение трех лет и далее. То есть идет речь о довольно значительных суммах, и среди лидеров стран-доноров оказались Соединенные Штаты, что, впрочем, неудивительно. Вот что заявила госсекретарь США Хиллари Клинтон на конференции.
Соединенные Штаты обещают выделить 1 миллиард 150 миллионов долларов на цели долгосрочного восстановления и реконструкции Гаити. Эти средства будут направлены на реализацию плана правительства Гаити по развитию сельского хозяйства, энергетики, здравоохранения, безопасности и органов управления.
Но для всех наблюдателей совершенно очевидно, что сейчас кардинальный вопрос, насколько эффективно будут расходоваться эти средства. Гаити уже не раз оказывалась международная помощь, но эти средства просто, что называется, проваливались в черную дыру. И сейчас пока непонятно, насколько эффективно будет расходование их. Но, по крайней мере, все страны, участницы нынешней конференции, заявили о том, что готовы выделять обещанные суммы только в том случае, если будет обеспечена полная прозрачность их использования. Марк.
Спасибо, Андрей. Андрей Шароградский рассказал об итогах конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, посвященной восстановлению Гаити после разрушительного землетрясения. Вы слушаете «Свободу в полдень». Возвращаемся к российским новостям. Сегодня лидеры фракции Государственной Думы встретятся в Кремле с президентом Дмитрием Медведевым. С представителями некоторых партий, представленных в Думе, накануне их кремлевской аудиенции побеседовал Данила Гальперович.
Встреча лидеров фракции Государственной Думы с Дмитрием Медведевым не экстренная. Она была назначена задолго до взрывов в Москве и Кизляре. Но разговор в Кремле пойдет и о борьбе с терроризмом. Об этом «Радио Свобода» сообщил член ЦК КПРФ, депутат Госдумы Виктор Илюхин.
Ну, во-первых, конечно, мы шокированы теми террористическими актами, которые произошли в Москве и в Кизляре. Мы ведь давно предлагали целый комплекс мер по предупреждению преступности, но, к сожалению, оказались неуслышанными. Мы давно предлагали разработать комплексную программу, которая была бы действительно всеохватывающей и задействовала как федеральные центры, федеральные министерства, так и региональную и муниципальную власть на местах. Мы давно говорим о том, что правительство должно систематически обсуждать состояние преступности. В борьбе с терроризмом мы уже объясняли, если на Северном Кавказе мы хотим серьезно нанести урон бандформированием террористическому подполью, надо решать экономические проблемы. В том же Дагестане почти 80% молодых людей не имеют постоянной работы. Безработица достигла колоссальных размеров, и поэтому любой молодой человек сегодня, дабы как-то существовать, с охотой берет автомат, взрывчатку в руки, если ему за это хорошо платят.
По словам Виктора Илюхина, в беседе с Дмитрием Медведевым коммунисты также затронут последние инициативы президента и попытаются объяснить главе государства, в чем они с ним не согласны.
Мы не согласны с некоторыми предложениями президента, как строительство новой, скажем, силиконовой долины здесь на Сколковском направлении под Москвой. У нас есть крупные научные центры. Научный центр Жуковский – это концентрация самолетостроения, разработка самолетостроения. У нас есть Дубна – хороший крупный научный центр. У нас есть Протвино, у нас есть Зеленоград. Мы категорически против строительства нового какого-либо научного центра, огромного центра, концентрации огромных средств. Мы считаем, что надо поддержать науку, которая сегодня развивается в наукоградах, как в Новосибирске, так и здесь, под Москвой. Мы об этом будем говорить.
Владимир Жириновский сообщил Радио Свобода, что его фракция на встрече с президентом тоже будет говорить о терроризме и наказании за подготовку терактов. Вместе с тем, по словам лидера ЛДПР, он не будет ставить перед Дмитрием Медведевым вопрос о возвращении смертной казни, на чем настаивают сейчас некоторые члены Совета Федерации.
Решение, насколько мы понимаем, принято, что восстановления смертной казни не будет, ибо мы такие обязательства на себя приняли. Это одно из условий нашего нахождения в составе Совета Европы. Но по терактам смертная казнь в отношении исполнительной, она теряет смысл. Они сами себя приговорили к смерти. А вот если повышать наказание заказчикам, соисполнителям, те, кто соучастники, они живы остались. Если там наказание повысить, это можно поддержать. Потому что там есть наказание 4-8 лет. Давайте сделаем всем, кто замешан в теракте, на любой стадии, 20 лет лишения свободы.
Владимир Жириновский также намерен поставить перед Кремлем вопросы и о применении идей ЛДПРовцев в деле сдерживания цен на продукты и тарифов на жилищно-коммунальные услуги, а кроме того подвести некоторые итоги региональных и местных выборов 14 марта.
Будем также говорить по итогам выборов 14 марта. Здесь мы считаем, что слишком перебор черного пиара, слишком много было клеветнических статей, материалов, листовок, несанкционированных, которые раздавали, так сказать, против ЛДПР. Это вот тоже как бы проблема, связанная с тем, чтобы выборы очищать от любых грязных технологий. Ну, мы направили уже своих людей для кадрового резерва. Может быть, когда-нибудь удастся нам добиться, чтобы наш человек возглавил какой-то регион. У нас были ведь губернаторы и в Псковской области, и Мариэл, и Кабардино-Балкария, и мэры городов, Кызыл и так далее. То есть мы хотим, чтобы тоже наши люди использовались.
Наблюдатели полагают, что Дмитрий Медведев обратится к парламентариям с некоторыми предложениями об изменении законодательства по борьбе с терроризмом. Но, возможно, об этом будет сказано лишь в общих чертах. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 7 часов вечера в прямом эфире «Свободы» время гостей. Новые итоги трудов Юрия Лужкова. Михаил Соколов, ведущий программы, обсудит второй том доклада «Лужков. Итоги 2» с его соавтором Владимиром Меловым и экономистом Михаилом Делягиным. А через несколько минут, во второй половине часа программы «Свобода в полдень», мы вернемся к ситуации на Северном Кавказе. Почему не прекращается сопротивление вооруженного подполья в этом регионе? На Украине продолжаются протесты против назначения Дмитрия Табачника министром образования и науки. И культура исполнилась 130 лет со дня рождения писателя Аркадия Аверченко. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Программу «Свобода в полдень» продолжит краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В больницах Москвы остаются 88 пострадавших при взрывах в метро 29 марта. По информации МЧС России, данные о погибших не изменились. 39 человек, опознаны 38 из них. В Москве и ряде российских регионов продолжают хоронить жертв терактов. Ответственность за взрывы взял на себя лидер чеченских экстремистов Доку Умаров. В Дагестане установлена личность второго смертника, совершившего взрыв в Кизляре. По данным МВД, это 22-летний местный житель. Личность первого смертника установили накануне. В ночь на четверг в Хасавюртовском районе Дагестана в результате взрыва легковой машины погибли два человека, еще один ранен. Верховный суд Карелии приговорил к 22 годам лишения свободы Ислама Магомадова, главного обвиняемого, по делу о массовой драке в городе Кандапога. Остальные четверо обвиняемых приговорены к лишению свободы на сроки от 3 до 10 лет. Драка произошла 30 августа 2006 года и спровоцировала массовые погромы по мотивам национальной розни. Погибли два человека, 9 были ранены. В Киргизии закрыли открыта оппозиционная газета «Форум». По информации корреспондента «Радио Свобода», местная прокуратура обвинила издание в призыве к свержению власти в стране. Ранее в марте власти Киргизии закрыли несколько оппозиционных газет и прекратили вещание киргизской службы нашей радиостанции. В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке кубинские и американские дипломаты обсудили вопросы помощи Республике Гаити, пострадавшей от разрушительного землетрясения. Переговоры прошли в кулуарах конференции стран-доноров и международных организаций по вопросам помощи и восстановления Гаити. С 1961 года между США и Кубой нет дипломатических связей. Главный представитель Ирана на переговорах по ядерной проблематике Саид Джалили обсуждает в Пекине с китайскими официальными лицами ситуацию вокруг ядерной программы Тегерана. На днях Пекин согласился принять участие в консультациях ведущих мировых держав о возможных новых международных санкциях против Тегерана.
Продолжаем программу «Свобода в полдень». У микрофона Марк Крутов. Возвращаемся к главной теме – терактам и взрывам на Северном Кавказе, которые российские спецслужбы напрямую связывают с недавними взрывами в московском метро. Почему вообще существует вооруженное подполье в этом регионе? Мы задали этот вопрос одному из лидеров ингушской оппозиции Магомеду Хасбиеву.
Вопрос, если поставлен, был бы по-другому, был логичнее. Кто создал это подполье? И почему он существует, а кто его создал? Ведь не было его. Ведь мы жили в мире, ведь кавказские народы, чеченцы, ингуши воспевали многие поэты не только России, но и мира, и писатели всего мира писали о благородстве, о мужестве этого народа, о гостеприимстве этих народов. А сегодня из них сделали террористов и бандитов. Кто их сделал? Кто устроил террор на Кавказе? Кто убивал целыми семьями, насиловал женщин, издевались над детьми, над мужчинами, над взрослыми стариками? Кто это сделал? Кто породил террор? Кто террором породил террор? Кто насилием породил насилие? А породили российские спецслужбы, породили российские горе-политики до тех пор, пока вот эта политика, неправильная политика, политика двойных стандартов, грязная политика по отношению к кавказским народам не прекратится, пока не перестанут посылать сюда своих горе-героев России и горе-генералов, которых посылают сюда командовать и рулить республиками, которые не знают, что здесь происходит и каким образом нужно все это остановить, все это будет продолжаться. И только будет с каждым днем все больше и больше нарастать эти настроения и пополняться ряды банд подполья.
Говорил лидер ингушской оппозиции Магомед Хасбиев. А вот что отвечает на этот вопрос, почему существует вооруженное подполье на Северном Кавказе, жители российских городов. Наш корреспондент Оксана Загребнева задала этот вопрос прохожим на улицах Волгограда.
Потому что это выгодно нашему правительству, так как это отвлекает нас от наших внутренних проблем. Если бы ФСБ наше хотело, оно бы давно уже уничтожило все очаги экстремизма на территории ближнего и дальнего зарубежья, те, которые мешают жить простым российским гражданам. Но так как это не сделано, два вывода. Либо ФСБ не может работать, что маловероятно, либо второй вариант просто так выгоден нашему правительству. Кроме того, религиозные экстремисты существовали всегда. Всегда была религия, всегда она рождала власть испокон веков, начиная от майя ацтеков и заканчивая сейчасшними временами. И рано или поздно приходят к власти какие-нибудь такие жрецы, которым выгодно устраивать террор, каким-либо своим соображением. Что сейчас и происходит?
Ну, существует же мнение, что на Кавказе живут горячие горные парни. Вот им, видимо, все время хочется пустить в ход оружие. Ну, а если серьезно, то в их религии общеизвестно, что есть крайнее крыло, которое хочет истребить всех неверных. Видимо, кому-то выгодно использовать подобные религиозные настроения людей, и они этим пользуются.
Потому что это выгодно правительству, выгодно государству. Это нужно правительству для того, чтобы отвлекать народ от недовольство управления страной. Нужен какой-то вот внешний враг для того, чтобы время от времени люди отвлекались.
Если такое подполье существует, значит, кому-то это нужно, кому-то это выгодно. И за всеми этими подпольными силовыми структурами стоят очень влиятельные люди. Эта армия регулярно подпитывается новыми силами, новым оружием и властью. И пока вот это регулярное финансирование не прекратится, подпольные движения будут только увеличиваться.
Вот такие структуры, как подпольные формирование боевиков, скинхеды, террористы и вся вот эта прочая нечисть, они существуют до тех пор, пока им разрешают существовать. Представьте себе, какое золотое дно они собой представляют. Ведь миллиарды долларов списываются на закупку оружия, организацию отрядов по уничтожению этих боевиков, борьбу с терроризмом. Люди, которые наживаются вот на этих вещах, они никогда не дадут погаснуть этому костру, в котором они могут сжечь столько денег, сколько им только нужно. Потому что борьба с терроризмом, борьба с боевиками сейчас одна из приоритетных задач нашего государства.
Вот так жители Волгограда отвечали на вопрос, почему существует вооруженное подполье на Кавказе. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград. Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире «Свобода в полдень». Политическая ситуация на Украине после победы Виктора Януковича на президентских выборах. В стране уже третью неделю продолжаются протесты против назначения Дмитрия Табачника министром образования и науки. Многие его называют политиком украинофобом, который намерен русифицировать образование и остановить реформы своего предшественника. Рассказывает корреспондент Радио «Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
Назначение Дмитрия Табачника министром образования и науки вызвало протесты студентов и интеллигенции во многих украинских городах. Самые массовые демонстрации состоялись во Львове, где до 10 тысяч студентов вышли на улицы города. А в Киеве, у стен министерства, несколько сот активистов молодежных организаций устроили театрализованную акцию «Выбросим чучело министра Табачника на свалку». Слово депутату Верховной Рады, зампредседателю партии «Единый центр» Лесе Арабец.
На самом деле мне очень хорошо понятны мотивации гражданской оппозиции, поскольку действительно господин Табачник — это очень одиозная фигура для украинского политикума. В свое время он возглавлял администрацию Кучмы и не без скандала ушел с этого поста. Был вице-премьером в нескольких правительствах и там тоже отличался особенно радикальной и одиозной политикой, поэтому гражданская оппозиция и представители образовательной сферы и студентам непонятно. Насколько это происходит массово? Да. Действительно, уже три недели наблюдаем абсолютно нескоординированные, при этом массовые акции протеста студентов, креативные акции.
Член партии регионов Дмитрий Табачник активно критиковал своего предшественника Ивана Вакарчука за политику украинизации образовательных учреждений и введения независимого внешнего тестирования. Именно эта система, по словам Леси Арабец, дает возможность избавиться от коррупции и объективно оценить знания выпускников школ.
Огромнейший урон понесет сама система образования, если все заявления, которые уже прозвучали, будут осуществлены. В первую очередь, возвращение к экзаменам при поступлении в вузы – это возвращение коррупции. И тут дети, что из украинских семей, что из русскоязычных семей, столкнутся с необходимостью нести взятки в школы, а в следующем году и при поступлении в вузы.
С призывом к центральным властям отправить в отставку министра образования и науки обратились 5 областных советов Западной Украины. В то же время на востоке страны назначение Табачника местные власти одобрили, полагая, что он скорректирует националистический уклон в изучении истории и других гуманитарных наук. Сам министр заявил, что с должности не уйдет, даже если студенты выполнят свою угрозу и начнут голодовку.
Каждая людина имеет право на политические взгляды.
Каждый человек имеет право на политические взгляды. Однако не нужно путать взгляды во время предвыборной борьбы с профессиональной деятельностью.
С профессиональной деятельностью.
В статье «От Риббентропа до Майдана», опубликованной в сентябре прошлого года в газете «Известия», Дмитрий Табачник написал, цитирую, «Украинские националисты всех мастей, как и прочие враги России, галичане, практически не имеют ничего общего с народом Великой Украины, ни в конфессиальном, ни в лингвистическом, ни в политическом плане. У нас разные враги и разные союзники. Более того, наши союзники и даже братья – их враги, а их герои – Бандера, Шухевич – для нас убийцы, предатели и пособники гитлеровских палачей». Конец цитаты. Лидер парламентской фракции регионалов Александр Ефремов не считает, что статьи и высказывания Табачника могут быть основанием для его отставки.
Что касается Дмитрия Табачника, то я хотел бы, чтобы те люди,
которые говорят об этом, встретились с ним в диалоге, и мы в обществе посмотрели, кто из них умнее по тем вопросам, которые предстоит ему вести.
Из-за взглядов на систему образования, историю Украины и ее перспективы, Табачника называют русификатором и украинофобом, отмечает руководитель парламентского комитета по вопросам образования, депутат от блока Юлии Тимошенко Владимир Полохало.
Вполне резонно, что у многих в Украине, особенно среди образованной части, возник вопрос, мог ли человек с такими взглядами, то есть речь о том, что он представляет сегодня в Украине такую радикально экстремистскую точку зрения, что касается роли языка, что касается двух частей Украины, одна хорошая, вторая плохая, имеется в виду Западная Украина. Естественно, что это вызвало массу протестов. Если бы он был назначен министром, скажем, транспорта или угольной промышленности, тогда его мировоззрение, взгляды, его отношение к истории, к украинской, его ксенофобия не вызвала бы такого протеста, причем протеста не спровоцирована там оппозиция, а естественного.
В минувший вторник парламент не поддержал инициированной оппозицией постановление об отставке Табачника с поста министра. После провального голосования лидер парламентской группы «За Украину» Вячеслав Кириленко зарегистрировал еще одно постановление с прежним требованием, продолжает Владимир Полохово.
Вряд ли это будет сделано, потому что будет расцениваться как слабость партии регионов, слабость или как ошибки самого Виктора Януковича. Хотя в самой среде партии регионов немало видных деятелей, такие как Борис Колесников, Анна Герман, которые также были против этого назначения. Табачник отражает точку зрения практически близкую к компартии. Если будут так топорно делаться такие шаги со стороны партии регионов, это скорее консолидирует большую часть украинского общества, которое не приемлет любой радикализм.
Игнорируя требования оппозиции уволить одиозного министра, новые власти вместе с тем заявляют, что не собираются радикально решать проблемы языка и будут строго следовать нормам Конституции. Согласно основному закону, чиновники, в том числе и высшего ранга, должны говорить исключительно на украинском. Выросшему в Калуге русскоязычному премьеру Николаю Азарову украинский дается с трудом. И перед телекамерами на заседаниях кабинета министров он пользуется шпаргалками, как в данном случае, когда Азаров обвинил экс-премьера Юлию Тимошенко в том, что она оставила ему сломанный служебный автомобиль.
Я подсукавился. А на чему же она пересовывалась? Выявляется, на особистой машине, хотя ни в декларации, ни в палких зверних до людей Тимошенко не сгадывала, что мает особистый бронированный «Мерседес».
В отличие от Азарова, Янукович хорошо говорит на украинском и обещает поддержку русскому, который хоть и не получит при его президентстве статус второго государственного, но будет широко использоваться в регионах компактного проживания русскоязычного населения. О планах вернуть русскому языку утраченные им за последние годы позиции в Крыму уже объявили власти автономии. Это касается и названий населенных пунктов, и делопроизводства.
Активное внимание к вопросу языка в нашем государстве свидетельствует об одном. У нас огромные проблемы с экономикой, и от этого надо отвлечь внимание населения. И только это. На самом деле проблемы языка русского в Украине не существуют. Вы попробуйте на украинском что-нибудь заказать в кафе или в магазине в Киеве. Вот там начинаются проблемы. При этом, конечно же, давление на националистические вопросы очень сильно разъединяет общество и без того провоцирует сложную социальную обстановку. К сожалению, мы это проходили при едва ли не каждой смене власти. И, как по мне, это не самый актуальный вопрос, не самый болезненный вопрос.
Считает депутат Верховной Рады, зампредседателя партии «Единый центр» Леся Арабец. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Говорит «Радио Свобода» в Москве, 12 часов 45 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В больницах Москвы остаются 88 пострадавших при взрывах в метро 29 марта. В Хасавюртовском районе Дагестана в результате взрыва легковой машины в ночь на четверг погибли два человека, еще один ранен. В Молгобекском районе Ингушетии введен режим контртеррористической операции. Президент России Дмитрий Медведев сегодня проведет встречу с руководителями политических партий, представленных в Госдуме. Главный представитель Ирана на переговорах по ядерной проблематике Саид Джалили обсуждает в Пекине ситуацию вокруг ядерной программы Тегерана. Россия и Венесуэла объявили о создании совместного предприятия по разработке крупнейшего нефтяного месторождения в бассейне реки Ориноко. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
свободанюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода главные темы дня.
Правозащитницу Людмилу Алексееву ударили на глазах у милиции. Свидетельство очевидца.
Комментарии экспертов.
Александр Гольдфарб об истории убийства Александра Литвиненко.
Право автора.
Журналист Анна Рудницкая о том, что может поддержать дни трагедии.
Радио Свобода. Свободанюс.ру.
Новости российской и мировой экономики продолжат программу «Свобода в полдень». У микрофона Иван Трифилов.
Президиум правительства России одобрил план выпуска государственных облигаций для размещения их на мировых финансовых рынках в объеме не более 17 миллиардов 800 миллионов долларов. Это максимальная сумма, предусмотренная программой внешних заимствований страны на текущий год. По итогам 2009 года государственный внешний долг России составил 30 миллиардов долларов или 6,5% всей внешней задолженности страны. Инфляция в России с 1 по 29 марта составила 0,7%, а с начала года 3,2%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, за такие же периоды 2009 года потребительские цены в стране выросли на 1,2% и 5,3% соответственно. Оптовая цена на газ для населения с 1 апреля повышается на 15%. Решение об их индексации в 2010 году в два этапа было принято Федеральной службой по тарифам в конце декабря. С 1 января оптовые цены на газ для населения были увеличены на 5%. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 апреля составляет $268.90 за тонну. Это более чем на 15 долларов выше действовавшей ранее ставки. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством ежемесячно на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. По данным Министерства финансов, за период с 15 февраля по 14 марта средняя цена российской нефти «Юралс» составила примерно $75.50 за баррель или более $551 за тонну. Доля иностранцев среди всех работающих в России с учетом теневой трудовой миграции может составлять примерно 10%, отмечается в специальном докладе Фонда Организации Объединенных Наций по народонаселению. Из доклада следует, что общее количество трудовых мигрантов в России может превышать 8 миллионов человек, из которых только каждый третий имеет официальную регистрацию. По данным Федеральной службы статистики, общее количество занятых в России к концу февраля превышало 68 миллионов человек, что составляет более 91% экономически активного населения страны. Белоруссия получила пятый последний транш кредита Международного валютного фонда на сумму $670 миллионов. План срочной финансовой помощи Белоруссии в размере 2,5 миллиардов долларов МВФ одобрил в январе 2009 года. Затем общий размер кредита был увеличен до 3,5 миллиардов. Курс доллара на сегодня 29 рублей 49 копеек, на 13 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 39 рублей 57 копеек, по сравнению со средой он подешевел на 13 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 34 цента.
О новостях российской и мировой экономики рассказал Иван Трифилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас о самых интересных событиях в мире культуры. Исполнилось 130 лет со дня рождения писателя Аркадия Аверченко. В Праге, где он скончался и был похоронен, памятный день отметили панихидой и художественным чтением у могилы писателя на Ольшанском кладбище. Рассказывает Иван Толстой.
Аркадия Тимофеевича Аверченко называли королем смеха задолго до революции и продолжали так именовать и много лет спустя. Он был любимым юмористом Николая II, а по распоряжению самого Ленина, самую антибольшевистскую книгу писателя «12 ножей в спину революции» перепечатали в Москве. Юмор Аркадия Аверченко универсален и не имеет национальности. Он смеется над человеческой глупостью и жадностью, над хитростью и подлостью. Он чистый юморист, и если его книги зазвучали сатирой, то только потому, что грянула революция, и ежедневная человеческая драма сменилась народной трагедией. Вместе с волной беженцев Аверченко оказался в эмиграции. Его путь на чужбине повторяет географию многих. Константинополь, София, Белград, Прага. Сперва с белыми, что неизбежно, потом с демократами, что отражает уже личный выбор. Он много пишет и публикуется. Оседает в Праге, но явно не навсегда. Жил Аверченко не в квартире, а в гостинице в самом центре города, на Вацлавской площади. 12 марта 1925 года после тяжелой операции он скончался. В субботу 27 марта в Праге небольшая группа интеллигентных русских эмигрантов всех возрастов отметила 130-летие со дня рождения писателя. Прага – это ведь тот город, где Аверченко похоронен. Он скончался в пражской городской больнице в возрасте 45 лет. На вертикальной плите могилы написано «Русский списыватель». Списыватель по-чешски «писатель». И даты жизни. Сейчас я о них скажу, но сперва хочу упомянуть, что в памятный день у могилы писателя аверченковское творчество вспоминали актеры пражского русского драматического театра «Красный сарафан». Актриса Асташина прочла несколько рассказов Аркадия Тимофеевича. А вот с датой рождения вечная неразбериха. Публика собралась на Ольшанах в связи со 130-летием, но во всех справочниках, печатных и сетевых, годом рождения указан 1881, а на надгробном камне и вовсе 84-й. И только Википедия сообщает 1880-й. Кому верить? Меньше всего по привычке веришь Википедии, ошибки там очень часты, и никто никакой ответственности за них не несет. Устроители пражской мемориальной акции познакомили меня с интереснейшей публикацией 2003 года. Виктория Дмитриевна Миленко в статье «Розовые долины детства» Аркадия Аверченко, сборник научных статей и материалов «Пилигримы Крыма», выпуск 6, сборник вышел в Симферополе. Так вот, Виктория Миленко пишет: «Долгое время спорным являлся вопрос о дате рождения писателя. Виноват в этом прежде всего сам Аверченко. В анкетах и автобиографиях он указывал разные даты своего рождения. То 1881, то 83, то 82. Складывается впечатление, продолжает Миленко, что либо Аркадий Тимофеевич сам точно не знал, когда родился, либо намеренно сбивал с толку поклонников и исследователей. Ошибочно указан год рождения писателя и на его могиле в Праге, 84-й. Трудно объяснить, продолжает Миленко, почему никто из биографов Аверченко никогда не обращался с запросом в Севастопольский архив. Между тем, в Севастопольском городском государственном архиве сохранилась книга записи актов гражданского состояния церквей за 1880 год, в которой под номером 16 сделана запись о рождении 15 марта 1880 года мальчика Аркадия, родителями которого являлись Севастопольский второй гильдии купец Тимофей Петров, сын Аверченко, и законная жена его Сусанна Павлова, дочь, оба православные. Ребенок был крещен 18 марта, что засвидетельствовали Севастопольский второй гильдии купец Дмитрий Васильев Долголенко и Севастопольского мещанина Петра Ермолова, жена Екатерина Николаева. Итак, правильная дата рождения Аверченко наконец установлена. 15 по-новому 27 марта 1880 года.
О 130-летии со дня рождения писателя Аркадия Аверченко рассказывал Иван Толстой. Программу «Свобода в полдень» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Испании. Здесь недавно был принят закон об абортах, немедленно вызвавший массовые протесты оппозиции и большей части общества. На многотысячных митингах в испанских городах люди требуют дополнить пропагандируемое новым законом право женщины на аборт правом на обеспеченное материнство, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий.
До недавнего времени аборты в Испании были запрещены. Правда, запрет соблюдался лишь формально. Страна занимает по количеству случаев искусственно прерываемой беременности одно из ведущих мест в Евросоюзе. Из-за нарушения законодательства по этой статье уже лет 30 здесь никого не наказывали. Да и тема эта особого общественного интереса не вызывала. Бурная полемика возникла после того, как находящиеся сейчас у власти испанские левые из Социалистической рабочей партии решили узаконить аборты и устроить вокруг этого пропагандистское шоу. Социалисты, считающие себя единственной прогрессивной силой Испании, говорят, что раскрепостили испанскую женщину и избавили ее от страха, наделив правом на аборт, который является, цитата, «неотъемлемым правом свободной женщины, показателем цивилизованности общества, его прогрессивности и устремленности в будущее», конец цитаты. говорит министр женского равноправия Бибиана Аидо. Речь идет о законе, крайне необходимом для испанского общества. Он призван решить самую насущную проблему – гарантировать женщине свободу выбора. Мы работали над этим законом в течение года с привлечением профессионалов, представителей прогрессивной общественности и всех заинтересованных сторон. Его основная цель – раскрепостить женщину, сделать ее полностью свободной. Изменения в законодательстве были восприняты католической церковью как ничем не оправданная пропаганда аборта, половой распущенности, легкомысленного отношения к жизни и смерти и как покушение на традиционную мораль. При этом известно, что в Испании показатели рождаемости одни из самых низких в Европе. Происходит быстрое старение испанского общества, а испанские матери, в отличие от других развитых стран, не пользуются практически никакими льготами. Пособия на детей низкие, да и добиться их выплаты практически невозможно. Отсюда и требования участников антиабортных манифестаций стимулировать морально и материально не столько аборты, сколько рождаемость. Логика противников нового закона такова. Если, как заявляют власти, они действительно хотят гарантировать женщине право выбора, то ей следует обеспечить не только возможность бесплатно сделать аборт, но и материальную поддержку, если она решила стать матерью. Вот что говорит один из участников недавнего митинга, который состоялся в Мадриде. Нам нужна политика в поддержку материнства. Нам следует помогать молодым, малообеспеченным матерям. Общество обязано дать им возможность сделать выбор, причем желательно выбор в пользу сохранения ребенка. В Испании насчитывается 270 общественных организаций, выступающих против нынешнего закона об абортах. Наиболее массовые из них – «Право на жизнь» и «Испанский семейный форум». Однако, несмотря на манифестации, протесты, сбор сотен тысяч подписей с требованием не принимать этот закон, правительству все же удалось протащить его через парламент. За закон голосовали социалисты и коммунисты, а также региональные националисты, говорит представитель испанского семейного форума Игнасио Родригес Менендес. Мы весьма разочарованы решением парламента. Депутаты, как мы считаем, отказались от позиции поддержки жизни, женщины и материнства. Они проголосовали за закон об аборте. Наша позиция, о ней мы открыто заявляем на манифестациях, по-прежнему помогать женщинам принимать решения в пользу сохранения беременности и морально, и материально. Мы будем бороться против абортов. Мы считаем демагогией разговор о том, что принятый закон делает наше общество более свободным. И дело здесь не в политической позиции, а в здравом смысле. Общество должно предоставлять женщине реальную альтернативу аборту. Только тогда можно говорить о свободе выбора. Испанский семейный форум и другие общественные организации настаивают на том, чтобы либеральная народная партия, основная оппозиционная сила в парламенте, которая предсказывает победу на выборах 2012 года, внесла в свою программу пункт об изменении вновь принятого закона. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Михаил Касторов. Через несколько минут после новостей прямой эфир продолжит «Час прессы». Почему так называемые «цветные революции» не оправдали надежды их участников? В программе дискутируют украинский журналист Сергей Рачинский и киргизский журналист Бакыт Арунбеков, ведущий Виталий Портников. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.